Итак, апостол Павел после всех тех наставлений, после всего того, что он говорил об Иисусе Христе, показывая его служение, показывая его жертву, показывая все то, что он совершил ради нашего спасения и показывая то величайшее преимущество, которое имеют верующие в Иисуса Христа, обращаясь к верующим своим соотечественникам, которые находятся в трудных, стесненных обстоятельствах, которые находятся в рассеянии, в гонении, в изгнании. Он им говорит слово. Итак, подводя черту, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. И это поистине, это то, что утешает нас, это то, что дает нам силу, это то, что ободряет нас. Наша надежда и наше упование на Господа, поймите, это не просто что-то такое, то ли будет, то ли не будет, то ли поможет, то ли не поможет, или повезет, или не повезет. Нет. Слово Божие утверждает абсолютную истину. Надеющиеся на Господа, уповающие на Господа, никогда не будут постыжены, дорогие мои. Никогда. Никакая сила, ничто не может человека, который надеется, уповает на Господа, привести его к постижению, к поражению. Помните 90-й псалом в русских Библиях? «Живущий под кровом Всевышнего». И помните, что он там дальше говорит, псалом-певец, «К тебе не приблизиться, только будешь видеть очами твоими поражение их, а к тому, кто находится под покровом Всевышнего, абсолютно, абсолютно полная безопасность, дорогие мои». Так говорит нам Священное Писание, полная гарантия, что в Божьих руках мы не будем постыжены. И поэтому даже Слово Божие говорит следующее: «Не бойтесь ни в чем противников ваших, не бойтесь убивающих тело души же, не могущих повредить». Это Господь нас сказал, Иисус Христос. Павел, повторяя эти слова немножко в другой интерпретации послания филиппийцам, говорит так: «Не бойтесь ни в чем противников ваших, ибо для них это предзнаменование их погибели». А вот оно что оказывается, что те люди, которые восстают против детей Божьих, которые делают им зло, это для них предзнаменование, что их ожидает погибель, а нас... А нас, как Павел говорит, великое воздаяние. Так что в этих словах, конечно, которые я прочитал, в действительности заключена истина особой важности, если брать по порядку каждый стих, который я прочитал сейчас. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание именно на то, этот 1.35 стих, вот, который дает нам чудную надежду и упование о том, что в действительности не стоит нам разочаровываться. В самых трудных обстоятельствах жизни, он говорит, не оставляйте упования нашего. Почему? Да мы же не из колеблющихся. Вы замечаете, что люди, стоящие в истине Божьей, это не те люди, которые колеблются сюда-туда. Нет, это люди, не из колеблющихся на погибель, но мы стоим в вере ко спасению нашей души. И в Библии есть много самых разных замечательных примеров того, когда люди стояли в вере, и они в действительности не были посрамлены, а те люди, которые колебались в вере, в действительности они были посрамлены в своем уповании, в своей надежды. Я имею много примеров, библейские примеры, когда мы читаем на этот прочитанный текст. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на один пример, который записан в 4 книге Царств, 18 глава. Вот. Здесь рассказывается и говорится об одном Божьем человеке, верующий человек, человек, который в действительности уповал и надеялся на Господа. Итак, 18 глава, 4 книга Царств. Давайте мы прочитаем здесь несколько стихов. Здесь речь идет о царе иудейском, царь Езекия. В действительности такого царя, как Езекия, не было. В действительности человек был предан. Смотрите, начало 18 главы описывает его царствование. 22 стих. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ави, дочь Захарии. И смотрите, как он поступал, как его жизнь протекала. «И делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, он разбил статуи, он срубил дубраву, истребил медного змея». Посмотрите, все это время от Моисея и до сих пор, это сколько столетий прошло, и в Израиле стоял этот медный змей, которому поклонялись. И только Езекия, даже не Давид, даже не Соломон, а Езекия взял и истребил этого медного змея. Вот, потому что, читаем, которое сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израиля кадили и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него, и прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно, и отложился он от царя Ассирийского, и не стал больше служить ему. Он поразил филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города. Посмотрите, какой был преданный Господу этот человек. Это просто удивление. А ведь посмотрите, в какой семье он воспитывался, кто был отец у этого человека, сколько он зла сделал. Когда читаем о Манассе, мы видим, что в действительности, то, что сделал он, никто столько не сделал зла, как сделал он для Израиля. Он ввел в грех. А теперь мы читаем, что этот человек прилепился всем сердцем. И смотрите, что происходит во времена царствования Езекии. Прошло 4 года. Ассирийский царь, читаем, Салманасар, осадил Самарию и через 3 года взял ее. Пала Самария. На царствах того мира все полностью владели ассирийцы. Они владели. И только маленькая точечка на той карте, Иерусалим и Иудея, это было место, где люди поклонялись живому истинному Богу. Это было то место, где еще существовал храм, где люди могли идти, где люди могли приносить жертвы, общаться с Господом. Так вот, посмотрите, интересно, что несмотря на такую преданность, несмотря на такую посвященность, Бог допускает в жизни этого человека такие ужасные, тяжелые испытания. Да, в действительности, недолго солнце сияло над головой Езекии, абсолютно нет. И Бог... испытывает этого человека посредством злейших и лютых врагов народа Божьего, язычников, идолопоклонников. И так Самария взята, все. И что сделал этот царь Салманасар? Через 3 года взял ее, вот, переселил царь ассирийский израильтян в Ассирию и поселил ее в Халафе, тут дальше 11 стих, говорит, все, переселил, то есть перемешал их с другими народами, то, что Бог категорически запретил, а царь это сделал. За что? 12 стих, за то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и приступили завет Его. Все, что заповедал Моисей, раб Господень, они не слушали и не исполняли. 4 года. 13 стих. В 14-й год царя Езекия уже другой царь ассирийский, Сеннахирим, мы читаем, пошел, и что он сделал? Против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Что делает Езекия, Божий человек? Вы посмотрите, как часто наши слова расходятся с делом. Это довольно часто было. Я не говорю с тем, чтобы осуждать Езекию, поймите, но здесь написано для того, чтобы мы в действительности, читая это, проверяли себя, потому что это написано нам в наставлении. И хорошо уповать на Господа тогда, когда мы в окружении близких, когда мы в окружении тех же, таких же наших братьев, сестер, как и мы, когда мы подальше держимся, скажем, от этого греховного мира, и все. Но вот Бог посылает вот эти тяжелые испытания для того, чтобы в действительности показать, где наше упование, вот, на что мы надеемся, на кого мы надеемся. И посмотрите, царь Езекия при всей своей посвященности, что он решил сделать? И послал Езекия царь Иудейский, 14 стих, читаем, к царю Ассирийскому Лахисе и сказать, виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, то я и внесу. В чем вина твоя, Езекия? В том, что ты отложился, как мы прочитали 7 стих, и отложился он от царя Ассирийского, не стал больше служить ему, так это Божье повеление. Евреи никому не должны были служить. Наоборот, цари, которые и царства, которые окружали его, Бог дал им такое обещание, что если они будут ходить в заповедях Господних, им будут служить. И Езекия говорит, я виновен. Да, я все сделаю, пожалуйста, только отступи. Я все сделаю, то, что ты скажешь, смотри, что наложишь на меня, я вынесу. И что сделал Сеннахирим? И наложил царь ассирийский на Езекию, царя иудейского, 300 талантов серебра и 30 талантов золота. О, это огромная сумма. Это очень большая сумма. Вот что получилось, дорогие мои. Что получается? Я еще раз хочу сказать, что не к осуждению Езекии, а для того, чтобы мы уразумели и сделали правильный вывод из этих текстов Священного Писания. Для израильтян эта история была известна. Они это знали, эту историю. Эту историю они читали всегда, в них были священные книги. Эти истории они читали в Иерусалимском храме. Если кто-то далеко жил от храма Иерусалимского, эти истории читались в синагогах. Они это знали. Это действительности, это была гордость Израиля. Вот такие цари, как Давид, как Соломон, как Езекия, другие цари. Это то, что в действительности Израиль мог гордиться, что их праотцы имели такую веру, такую надежду, такое упование, да, их вере можно было подражать, как и пишет апостол, что подражайте вере их, взирая на кончину. В действительности они все это знали. И апостол Павел, когда писал им, христианам из еврейского народа, он в действительности говорит, да, посмотрите, в трудных, стесненных обстоятельствах, но те ваши предшественники, те отцы ваши, которые не теряли надежды, которые уповали, они не были постыжены. Читайте историю своего народа, читайте священные книги, читайте книги пророческие, исторические книги, как книги царств. Это исторические книги, но это есть Слово Божье. И что получилось? Езекия думал откупиться от этого царя. А ведь у них одно на уме, у людей этого мира одно на уме. У них нет никакого желания, чтобы дружить с нами, чтобы жить в сотрудничестве. Нет. Полное истребление, и до тех пор он не успокоится, до тех пор, пока он не разрушит Иерусалим, пока он не завоюет полностью Палестину или же Иудею. И царь ассирийский наложил, и мы читаем дальше 15 стих, «И отдал Езекия все серебро, которое находилось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. Но его не хватило, а где взять?» Езекия решился. Он снял золото с дверей дома Господнего, из дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. И что? Царь Ассирийский оставил в покое. Вот оно, и Павел апостол говорит, не оставляйте упования вашего. А что говорит царь Ассирийский? А царь Ассирийский говорит противовес Богу, потому что через Павла говорит Господь, обращаясь к Израилю, не оставляйте упования вашего. Посмотрите, а что говорит враг Божий, враг Израиля? А враг Израиля вот что говорит. Что это за упование? 19 стих. Он посылает своего слугу, Рабсака, который говорит, скажите Езекии, так говорит царь, великий царь Ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Вы видите, какая разница, Бог говорит через апостола, не оставляйте упования в любых обстоятельствах, а враг души говорит, да на кого вы надеетесь, на кого вы уповаете? Да дальше он говорит, слушайте, ты говорил только пустые слова. Вы слышите? Слова Божьи для людей мира этого являются пустыми словами, ничего не значащими. Помните, пришел пророк Елисей в Самарии, вы можете это найти в 7 главе этой же книги, 4 книги Царств. Вы помните, что в Самарии был великий город, ассирийцы обложили этот город. Все, что там даже помет голубыми, и то стоил, какие деньги большие. В них там оставалось уже несколько лошадей, кляч этих, и все, и больше ничего не было. Даже более того, там уже женщины начали своих детей есть. И вдруг приходит пророк Елисей и объявляет посреди города, и он говорит, завтра в это время, говорит, мера лучшей муки и мера ячменя. И он говорит, какая цена будет? Дешево. Но для человека мира этого, сановник, на руку которого опирался царь, что сказал, вы помните, да если бы окна небесные Бог открыл, да не может этого быть. Пустые слова ты, что ты говоришь, он говорит пророку Елисею. Вот оно что, милыми, для людей этого мира наша надежда, наше упование, наша вера для них – это абсолютно ничего не значит, это пустые слова. А для нас, дорогие мои, это наша сила, это наша надежда. И поэтому не оставляйте, не оставляйте. Вот оно что, его цель – покорить, завоевать Иудею и сделать израильтян своими рабами, которые бы работали на них и выполняли все то, что он им скажет. Посмотрите, как хитро враг говорит. «Ныне же на кого ты уповаешь?» 20 стих. «Что ты отложился от меня?» «Ну-ка, давай поговорим. Ты хочешь опереться на Египет?» «Не пойдет абсолютно. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на какого? На того ли, которого высоты и жертвенника отменил Езекия и сказал Иудеи Иерусалиму, пред сим только жертвенником поклоняйтесь Иерусалиме». И что дальше? Посмотрите, как коварно и хитро враг старается угасить веру у этого человека. Как он старается ввести его в сомнение, в колебание, чтобы он поколебался в своей вере, чтобы он поколебался в надежде упования на Господа. Посмотрите, что предлагает он. «Вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всаднику? Как тебе одолеть и одного из вождей, из малейших слуг господина моего?» Вот оно что. А дальше 25 стих он говорит. «Притом, разве я без воли Господней пошел на место это, чтобы разорить его? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее». Вот оно что. И Езекия видит, что да, он осадил Самарию, он взял ее, он уже многие города в Иудее тоже захватил, остался один Иерусалим. «Пусть не обольщает вас царь». Пусть не обольщает. Вот оно что. «И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский. Примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый есть плоды виноградной лозы своей». Вот какое искушение предлагает враг души человеческой. Так вот, дорогие, разве я без воли Божией, смотрите, пришел на место это, чтобы разорить его? И слава Богу, что Езекия не был из колеблющихся. Да, в жизни христиан, в жизни самых великих пророков, великих мужей веры, тоже были своего рода отступления, но не колебания, поймите. Потому что колеблются в вере – это люди, как мы прочитали, апостол Павел говорит, мы не из колеблющихся на погибель. Хотя в нашей жизни бывают самые различные моменты, когда в момент небодрствования, в момент нерассуждения, когда в действительности нам кажется, что мы принимаем правильные решения, как Езекия, ему показалось, что… Ну что тут такого, для чего воевать? Ведь можно мирным путем разрешить, правда же? Главное, чтобы не было войны, как люди говорят. Все, так лучше отдать золото, серебро, которое находится в Иерусалимском храме. Но подумайте, люди, которые жертвовали в Иерусалимском, они кому жертвовали? Царю ассирийскому? Или Богу это принадлежало? Поэтому мы не имеем права распоряжаться тем, что принадлежит нашему Господу. Мы не имеем права брать это и отдавать этим нечестивым людям. Но он ошибся, Езекия, он подумал, что он делает правильно. И потом, когда он увидел это все, когда он увидел в действительности, что этот человек говорит ложь, и Езекия понял, что есть надежда только в Боге. И он взял это письмо, вы помните эту историю, он принес его в Иерусалимский храм, он его раскрыл перед жертвенником, он встал на колени, он начал читать, и читайте 19 главу, посмотрите 15 стих. «И молился Езекия пред лицем Господним и говорил: Господи Боже Израилев, сидящих на Херувиме, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». И дальше, это удивительная вера этого человека, удивительное упование. Иерусалим окружен со всех сторон. Уже многие города пали под натиском этих нечестивцев. А Езекия полон веры, полон надежды. Почему? Потому что он от юности своей посвятил свою жизнь Господу. У него никогда не было отпадения от Бога. У него было всегда упование и надежда на Господа. И он никогда не был постыжен в своем уповании, в своей надежде. Вот. И поэтому он идет и раскрывает это письмо. В действительности, письмо такое, которое оскорбительное для Господа. В этом письме этот человек делает вызов Богу ставить свой ум и свои действия наравне с Богом. И что? Бог посылает ночью ангела, 185 тысяч ассирийцев пали. А у Езекии нету армии, нету кого выставить. Но у Езекии есть другая армия, небесная армия. Один ангел поразил все воинство. Вот наша надежда. Вот наше упование. Поэтому, дорогие мои, это касается сегодня и каждого из нас в настоящее время то же самое. Мы тоже находимся в самых разных ситуациях. Вокруг нас разные люди, вокруг нас разные идеи. Вот. И эти люди выдвигают самые разные требования по отношению к церкви, по отношению к христианам, все больше и больше теснее, сжимая кольцо вокруг действительности людей истинно верующих, людей, которые строят свою жизнь только на основании Божьих требований, на основании Священного Писания. Это кольцо сжимается сегодня, как никогда. Что нам делать? Идти на попятую? Что нам делать? Идти на дружбу с миром? Мы никогда не откупимся. Дорогие мои, что бы мы ни делали, мы никогда не сможем угодить миру. Посмотрите, пришел Иоанн Креститель, не ест и не пьет, ходит в одежде верблюжьей сели. Помните, как о нем говорили нечестивцы? Пришел Иисус Христос, ест и пьет, и он общается с людьми, он идет, он постоянно в общении. Что о Христе говорили? Вот пришел человек, который любит есть и пить вместе с мытарями и грешниками. Видите, никогда мы не можем угодить миру. Они обязательно найдут что-то у нас, то, что им не нравится. Посмотрите, Езекия думал откупиться, отдал им серебро, отдал им золото, все. Нет, этот царь нашел нечто в Езекии, что он начал говорить прилюдно. Для чего? Потому что он пришел победить Израиля. И поэтому, милыми, времена не меняются. Враги душ человеческих, враги Божьи, они всегда были, они есть, и они будут до скончания века. И их желание, их намерение одно – да, у нас могут быть падения, у нас могут быть отступления. Даже в самых великих мужей веры. Помните, когда Авраам пришел, голод в земле обетованной, они пошли в Египет. И этот муж веры, которому Господь показывает и говорит: посмотри на небо, можешь сосчитать звезды, песок морской можешь сосчитать, вот так будет твое потомство. Благословляться в тебе все народы. Авраам говорит: Саре, скажи, что ты моя сестра. Скажи. Потому что ты красивая и за тебя меня убьют, и что ж тогда получится? И не только в Египте. Дана сказала, а потом через проходит время какое-то, они идут к царю Герарскому, и уже он не заставляет больше Сару, говорит, а он сам ей говорит, да, это не жена, это сестра. Вот вам получается в жизни, что в нашей, но благодарение, слава Господу, что люди, имеющие веру, в действительности люди, движимые Божьим Духом, этот Дух сразу же пробуждает их, и они сразу же отступают от святого, то есть они уповают и надеются на Господа. И уже когда Господь говорит Аврааму, сына единственного, которого ты любишь, принеси в жертву, Авраам абсолютно не стал даже торговаться, ничего. Он встал рано утром, взял Исаака и пошли на гору Мория. Вот вам человек, уповающий на Господа. Почему? Потому что Господь ему сказал, не сосчитая звезды, песок морской, вот я от тебя произведу, народ такой великий, многочисленный. И Авраам берет, и он идет. Почему? Потому что он верил, что Бог может его воскресить даже из мертвых. Поэтому, дорогие мои, никогда не оставляйте упование своего, потому что Слово Божие говорит, которому предстоит великое воздаяние. Да, в действительности Езекия не оставил упование, вот он получил от Господа просимое, 185 тысяч было поражено, остались там, в Иудее. Я не знаю, кто их хоронил, этих людей, наверное, сами израильтяне. Вот что сделал Господь. Пришел царь в Самарию, то есть не царь, пророк пришел в Самарию, и он говорит, что завтра вот будет ячмень, и будет мука, все будет, пожалуйста. Так и случилось. Посмотрите на другого человека, мы когда-то с вами говорили уже, и Иов, будучи ужасно пораженный Господом, этой проказой, этим всем. И вот он обращается и говорит, вот он убивает меня, а я буду надеяться на него. И что получилось? И Иов потом заявляет и говорит, я, мои глаза, не глаза другого, они увидят Господа Бога. Он не был постыжен? Нет, дорогие мои. В конце концов, Бог вышел ему навстречу. Более того, эта книга, все, что происходило с Иовом, оно вошло в канон Священного Писания навеки, когда мы будем вечно с Господом, и у нас будет эта книга, будет это все вечно, потому что это Слово Божие. Вот что делает Господь. И поэтому Павел обнадеживает своих соотечественников, верующих из израильтян. Да, вы попали в действительности в ужасное гонение, в действительности очень трудное время, вы живете, он говорит, вы в изгнании, вы в рассеянии, но знайте, что есть будущность у вас, у ваших врагов нету будущности. Для них это погибель, а для вас это сила Божия, потому что это Евангелие об этом говорит. Поэтому помолимся нашему Господу, возблагодарим Его за все то, что Он посылает в нашей жизни. И радости, и горе, и переживания, и скорби. Все в нашей жизни совершается, но Священное Писание говорит ясно, четко и определенно. Верующему, любящему Господа, призванному по Его изволению, все содействует ко благу. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся Ему.